Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» Илья Сергеев.
Добрый день.
И Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о наиболее заметных, с нашей точки зрения, событиях прошедшей недели, уходящей недели. И вот... Только что у нас в новостных лентах появились сообщения о том, что в Киеве на Грушевского там происходят очередные столкновения, и демонстранты пытаются, очевидно настроенные, так достаточно националистически, протестуют против поправок в Конституцию Украины, которые предполагают некоторую децентрализацию. И в ходе столкновений с правоохранителями завязался настоящий бой. Кинули гранату, и вот на данный момент сообщают о 15 раненых, из которых один на данный момент скончался.
Сергей Львович, а кто гранату кинул? Протестующие?
Протестующие. Или... Протестующие кинули боевую гранату. И почему вот, почему нам это важно? Почему мы вот на это смотрим? Ну, бывают, конечно, ужасные совершенно, абсолютно неуместные комментарии в сети, вот там с оттенком такого злорадства, вот вы доскакались. На самом деле, конечно, мы должны тут помнить слова апостола: «Не гордись, но бойся». Потому что революция – это то, от чего никто не застрахован абсолютно. И это то, что происходило уже в России, происходило в страшных масштабах. И когда мы видим революцию, ее последствия на Украине, мы должны всегда помнить о том, что только милость Божия, причем незаслуженная милость Божия, нас удерживает от такой же участи. И нам нужно думать о том, как нам извлечь уроки из того, что там происходит, чтобы вот у нас такого не случилось.
Сергей Львович, как вы думаете, любая революция – зло? Или есть какие-то справедливые революции, когда вот, ну, больше нельзя терпеть, и нужно обязательно вот эту революцию провести?
Вы знаете, с революциями есть такой очень интересный парадокс. Обычно режимы настолько ужасные, что для их свержения была бы оправдана революция, они как раз и устанавливаются в результате революции. То есть вот, наверное, для того, чтобы свергнуть большевиков, которые в массовом порядке убивали своих сограждан, вот революция была бы допустима. Но большевики – это ровно те люди, которые пришли к власти в результате революции.
А то, что у нас в 90-х годах произошло, как раз вот и есть свержение большевиков, но стало еще хуже.
Вы знаете, там произошла все-таки несколько другая ситуация. Там кровавого такого восстания не было народного, был просто распад государства, что чрезвычайно бедственное дело. Распад любого государства, независимо от того, насколько это государство прекрасно, насколько по нему надо ностальгировать, это в любом случае бедствие. Но,
а как определить, революция или переворот? Вот, допустим, Октябрьскую революцию тоже долгое время называли переворотом.
Октябрьская революция, она и есть переворот, то есть насильственное смещение власти существующей. То есть когда революционеры, вооружившись, выходят на площадь и свергают власть. То есть это смещение существующей власти с применением масштабного насилия. То есть это не просто глубокие перемены, которые там могут происходить в каких-то ненасильственных, каких-то легитимных рамках. Вот там отмена крепостного права и реформы 60-х годов. Это были очень глубокие перемены в жизни русского общества. Тем не менее, их можно только очень иносказательно называть революцией. В смысле, перемены-то огромные. Но при этом совершившиеся совершенно ненасильственно в рамках закона, совершившиеся мирно, и это должно рассматриваться нами в качестве образца Причем это даже на фоне всего мира очень хороший образец, потому что чуть позже рабство было отменено в Соединенных Штатах Америки, но отменено при этом в результате по результатам кровавой гражданской войны, причем войны, которая была самой страшной вообще в американской истории. А вот в России крепостное право отменили мирно, и это образец того, как даже глубочайшие назревшие перемены, их, в принципе, можно и необходимо осуществлять мирно и в рамках закона, в рамках определенных общественных договоренностей. Революция, ее особенность – это насилие. То есть это вера в то, что люди, которые недовольны существующим положением дел, которые желают его изменить, они имеют право прибегать к насилию по отношению к представительной власти. И это то, что мы наблюдали, начиная там где-нибудь с Великой Французской революции, то, что мы наблюдали в Русскую революцию, это то, что мы наблюдали на Майдане. Это вера в то, что власти настолько плохи, настолько ужасны, что можно уместно, справедливо не просто их в каких-то отношениях не слушаться, а прямо прибегать к насилию. И вот мы видим комментарии, причем совершенно справедливые комментарии про то, как вот человек, который кинул гранату в этих правоохранителей, которые там охраняли здание Рады, он злодей, преступник, и убил невинных людей, которые только исполняли какой-то приказ, в котором еще преступного не было. И совершенно справедливо, он злодей и преступник, и тут ничего другого о нем нельзя сказать. Но вот люди, которые полтора года назад кидали там бутылки с горючей смесью, тоже в правоохранителей, они делали то же самое.
Вполне возможно, кто-то из них как раз и был там среди пострадавших сегодня.
Очень может быть, он был и мог быть среди пострадавших, мог быть среди там и с другой стороны, среди протестующих, потому что насилие, оно очень легко выходит из-под контроля, и дальше оно живет уже такой самостоятельной жизнью. Его уже никто не контролирует, никто не может приказать. Потому что есть разные взгляды на человеческую природу. Есть такой наивный взгляд, который связан с Жан-Жаком Руссо, но к нему он восходит. Это то, что люди в целом добры, разумны, склонны к братскому сотрудничеству. Вот только проблема бывает в том, что какие-то злые диктаторы там сверху усядутся и начинают там злобно диктаторствовать. Вот нужно злобных диктаторов прогнать, там, злочинную ваду там, и прочих негодяев, после чего люди покажут все свои лучшие качества и наладят жизнь чудесную, жизнь прекрасную. Есть другой взгляд на вещи, который говорит, что зло, оно исходит вообще изнутри человеческого сердца. Что люди, в общем-то, всех наций и культур, они испорчены. Что всем происходит от падшего Адама. Что государство – это вот такой институт, который сдерживает человеческий грех, сдерживает проявление человеческого зла, просто угрозой насилия.
То есть насилие – это неплохо?
Насилие неизбежно, но государство – это институт, который минимизирует насилие. Минимизирует и сгоняет его в определенные рамки. Государство, благоустроенное государство, оно свое насилие осуществляет в рамках некого писанного закона. То есть, вот если ты зайдешь в магазин и что-нибудь там украдешь, то к тебе государство применит насилие, однако применит в рамках предписанных законом. А если ты просто будешь идти по улице, то к тебе государство не будет претензий иметь. И, конечно же, государство, которое пресекает воровство, оно прибегает к насилию. И, конечно же, государство, которое пресекает всякие буйства и бесчинства, оно прибегает к насилию.
Сергей Львович, а как вы думаете, вот наше советское государство в 30-е годы, да, когда, в общем-то, и идущих по улице в тюрьму не забирали, но вот спящих в своих кроватях частенько забирали.
Тут важно производить очень, знаете, такие нехитрые расчеты. и представлять себе, какой шанс у нас с вами сегодня быть арестованными государством и посаженными в ГУЛАГ. Я думаю, что практически никакие, они были практически никакие даже в брежневские годы. То есть бывает ситуация, когда государство превращается в свирепую тиранию, которая преследует людей, которые против него не восставали. Большинство людей, которые пострадали в ходе массовых репрессий, они и в мыслях не имели восставать против государства, и значительная часть из них была просто вполне себе абсолютно лояльные большевики, которые до конца верили, что товарищ Сталин разберется там и их выпустит. Но важно помнить, что вот тот режим, который вы упомянули, он возник в результате революции. То есть он не возник в результате никакого плавного развития общества. Он возник именно в результате революции, в результате переворота, в результате такого подхода к политической жизни, который объявляет насилие, масштабное насилие, естественно, беззаконное насилие, такие уж тут законы, нормальным способом достижения политических целей. И вот эта беспощадность, вот это то, что врагов нужно уничтожать, там не договариваться же с ними, она привела, естественно, к тому, что вот получилось в 30-е годы. И тут вот очень важно понять, как устроен, понимаете, вот язык подстрекательства. Я вот время от времени слышу, что читаю людей, которые пишут, что они живут под гнетом режима, что у нас тут сталинизм, а равно гитлеризм. И я вот иногда пытаюсь написать там в интернете, в комментариях, что, друзья дорогие, если бы вы жили в национал-социалистической Германии, вас бы уже давно, даже если бы вы были истинными арийцами, вас бы уже очень давно посадили бы в лагерь по закону о защите народа и государства. Вот как нацисты пришли к власти, они приняли так называемый закон о защите народа и государства, согласно которому все противники режима, ну, прежде всего коммунисты, то есть он был заявлен как антикоммунистический, что вот злобные коммунисты хотят захватить Германию, мы должны им давать отпор, но фактически он был использован для подавления социал-демократов, всех, то есть всех ненацистов в итоге. И люди, которых обвиняли с большим или меньшим основанием в коммунизме или симпатиях к коммунизму, или вообще в нелояльности к режиму, их просто отправляли в концлагеря. Вот тирания настоящая, она тем отличается, что при тирании люди не говорят, что мы живем при тирании. При тирании люди говорят, что они живут под властью самой замечательной на свете партии и самого замечательного на свете вождя, который благ и премудр, и если он там кого-нибудь изничтожает, то, значит, это исключительно подлые люди, которых давно пора расстрелять, как бешеных псов, и слава нашим славным органам, которые эту язву и заразу всю вывели. Когда люди начинают причитать о том, что они живут бедные тут под властью страшной тирании, вы знаете, под властью страшной тирании люди так не причитают. На самом деле, конечно, говорить о том, что мы сейчас живем под тиранией, там, типа сталинской или гитлеровской, это просто, ну, даже неуважение к людям, которые действительно жили под этой тиранией, потому что люди реально страдали, и люди действительно очень мучились, и это была страшная человеческая трагедия, и говорить, сравнивать себя с ними, ну, это как-то очень мало уместно. И поэтому важно помнить, что государственный порядок – это что-то, что необходимо поддерживать. Потому что иначе, если вы считаете возможным прибегать к насилию против власти, которая вам кажется преступной, то ну вот, насилие не останавливается. Люди видят, что это можно – и люди начинают к этому прибегать. Ну, потом начинается еще там на Украине оружие расползается, естественно, по стране. И люди все больше и больше верят в то, что насилие – это хороший способ решения проблем.
Может быть, они думают, что это единственный способ?
Да, и вот это часть революционной демагогии, что насилие – это единственный способ. Это обязательная часть революционной демагогии, что Вот режим, он настолько подлый, он настолько коррумпированный, там настолько все мерзавцы, там настолько все воры, там настолько все злодеи, что по-хорошему с ними договариваться нельзя, терпеть их тоже нельзя, поэтому надо выходить на площадь в назначенный час и, как предлагала одна наша революционерка героическая уже некоторое время назад, колоть ОМОНовцев шилом.
Сергей Львович, а что вы думаете по поводу Пиночета?
Значит, Пиночет, он некоторым образом, для некоторых людей он кумир нашей, части нашей либеральной интеллигенции. Мы еще немножко поговорим, что из себя представляет наш либерализм. Но в реальности Пиночет был жестокий диктатор. И Пиночет... Да, нужно, конечно, все смотреть в историческом контексте. Пиночет действовал в истории, в ситуации, когда политическое насилие в том же Чили уже было, когда уже люди активно друг в друга стреляли, когда левые и правые боевики выясняли отношения вполне себе при помощи автоматического оружия, и он не свалился внезапно на мирную благополучную страну, а явился результатом определенного развития событий. Но при Пиночете практиковались массовые пытки, при Пиночете практиковались так называемые исчезновения, то есть когда человек идет по улице, и нет его, его родные прибегают в соответствующие органы, а в органах говорят, мы не знаем ничего. То есть им даже не говорят, что он на 10 лет без права переписки. Нет, его просто нету. И, естественно, абсолютно никаких юридических оснований, никаких обвинений, даже ложных. Просто кому-то из представителей хунты показалось, что этот человек, он им чем-то не нравится, он там связан с левыми или еще чем-то, он там не лоялен. То есть, это на самом деле режим Пиночета был жестокой тиранией и чрезвычайно жутким режимом, если на него поближе посмотреть. Я понимаю, что у нас часть наших, условно говоря, западников, они настолько влюблены в Соединенные Штаты, что они будут поддерживать там любого негодяя, лишь если его поддерживают Соединенные Штаты. Там Штаты поддерживали Пиночета, потому что они очень не хотели второй Кубы на месте Чили. Такие были их государственные интересы, они из них исходили. Но это Пиночет, тем не менее, был все-таки жестоким тираном. И надо понимать, что это правление его было жестокое и беззаконное. Знаете, вот парадокс в том, что у нас одни и те же люди проклинают Сталина за его жестокое и беззаконное правление, а им на это говорят, а зато там магнитку построили. И те же люди приветствуют Пиночета и говорят, а вот при Пиночете там что-то такое необычайно расцвело. Ну, может, расцвело, я не знаю, я не экономист, не берусь об этом судить. Одни говорят, расцвело, другие говорят, что совсем даже нет. Но в любом случае, это был жестокий и беззаконный правитель, который сгубил множество людей, в том числе невинных. И нужно понимать, что революция, и, хотя постоянно люди об этом забывают, что революция, которая характеризуется масштабным применением насилия в политической жизни, она никогда не приводит к улучшению чего бы то ни было. Никогда. Она всегда приводит к тому, что все резко портится. И мы это видим раз за разом, при этом, когда проходят многие, по крайней мере, десятилетия, знаете, вот Великая Французская революция, там день взятия Бастилии, его стали праздновать чуть ли не столетия спустя. То есть очень сильно спустя после самих событий, потому что тогда уже как-то люди подзабыли о том, насколько это было жутко, насколько это было все страшно и кроваво, и это приобрело такой романтический флер. А на самом деле революция — это всегда катастрофа, это всегда бедствие, и это всегда разворачивающаяся человеческая трагедия. Поэтому всегда мы должны, глядя на то, что там происходит опять на Грушевского, на то, что опять льется кровь, опять люди друг друга убивают посередине европейской столицы, мы должны понимать, что нас вот от всего этого отделяет, ну, чудо и милость Божия, потому что в это очень легко провалиться.
Мне кажется, у нас такой же иммунитет перед революциями нашего народа.
Я боюсь, что нет, и на это не стоит полагаться, потому что, к сожалению, люди безрассудны. И да, конечно, вот сейчас некоторая прививка получена, потому что людям показали, что бывает, когда происходит революция. Но сейчас у нас людей, которые бы поддержали революцию, которые пошли бы на площадь, их немного. Я не думаю, что они в ближайшее время куда-нибудь пойдут, у них есть такие вообще возможности и ресурсы. Но ситуация может развиваться по-разному, экономическая ситуация может развиваться по-разному, там недовольство может расти, ошибки власти могут накапливаться, потому что, конечно же, к созданию революционной ситуации имеют самое прямое отношение ошибки власти. Это не просто злодейство революционеров, еще и собственные ошибки власти. И надо помнить, что революция — это всегда ужас, это всегда кошмар. И это абсолютно всегда резкое ухудшение жизни по сравнению с тем, что было.
Сергей Львович, а вот если прошлая украинская власть ответила бы огнем на выступления людей на Майдане, и, в общем-то, революция бы не произошла, но были бы массовые жертвы среди мирного населения, среди вот протестующих. Что было бы лучше?
Я не думаю, что тут огнем бы помогло, потому что там ситуация складывалась достаточно долго, к тому все шло. Конечно, нужно было разогнать просто средствами. Там огня, собственно, не требовалось. Требовалась решимость использовать такие несмертельные средства, которые были в распоряжении того же ОМОНа. Но, к сожалению, катастрофа была в том, что слишком массовые настроения веры в революцию, в идеалы революции, в идеалы Майдана. То есть катастрофа, которая произошла сначала в головах, ну, как в 17-м году. И бывают моменты, когда уже больной настолько плох, что делать ему операцию — это его зарезать, не делать ему операцию — он так умрет. И очень там была ситуация, в которой не очень ясно было, что делать. Ну, конечно, попытаться разогнать. Но это уже сейчас задним числом. Потому что уже накопилась куча нереалистичных ожиданий, что вот мы там свергнем Януковича и заживем, как в Европе. И люди, очевидно, не учитывали ряд вещей, которые, ну, давайте мы с вами будем учитывать, потому что вот лучше учиться на чужих ошибках. И вот надо исходить из того, что мы живем в мире, где каждая держава или группа держав преследует свои собственные интересы. Ну, вот так устроен этот мир. И державы не преследуют интересы чужаков. Представьте себе, ну, такой пример. Вот, допустим, все разворачивается в зеркальном отношении в Мексике в результате народных выступлений приходит к власти пророссийское и достаточно антиамериканское правительство. В северных штатах Мексики поднимается проамериканское восстание, американцы ему помогают, там происходят столкновения. И как вы думаете, сильно ли будет власть или даже публику в нашей стране интересовать благополучие мексиканцев? Я думаю, что, скорее всего, наши лидеры и в значительной степени публика будет волноваться только о геополитических интересах России в этой ситуации. Точно так же Америку или Западную Европу не интересует благополучие украинцев. И не интересует благополучие русских. И не интересует благополучие кого бы то ни было, кроме них самих. Не потому, что они какие-то особенные негодяи, там, а потому, что так устроена политика мировая. Никому нет до вас дела. Никто не стремится улучшить вашу жизнь.
Как, собственно, и мы тоже не стремимся.
Да? Ну, как и мы не стремимся, понимаете, тут это не потому, что вот тоже иногда этому пытаются такое карикатурное создать впечатление, что вот есть такой злобный Запад, который зуботочит всех съесть хочет. Да не хочет никого съесть, он просто преследует свои интересы. И в интересах там ситуация-то очень простая, что, ну, представьте себя на месте какого-нибудь американского военного или политического деятеля, там, какого-нибудь этого генерала Бридлова. Вот в чем состоят обязанности генерала Бридлова, как генерала НАТО? Они состоят в том, чтобы максимально увеличить способность НАТО реагировать на любые угрозы и максимально уменьшить возможности кого бы то ни было, еще России, Китая, там, Ирана, кого угодно, представлять угрозы для стран НАТО. Поэтому, естественно, генерал Бридлов будет стремиться к тому, чтобы Украина была плацдармом для возможных, для того, чтобы там НАТО могло действовать, не обязательно для того, чтобы нападать на Россию, вовсе нет, это не значит, что он прямо сейчас собирается нападать. Но он, как военный, стремится обеспечить себе наилучший плацдарм на всякий случай, чтобы иметь возможность вести переговоры, устанавливать мир с позиции силы. Это его работа, которую он добросовестно выполняет. Любой там американский политический или военный деятель, он стремится к тому, чтобы обеспечить в наибольшей степени обороноспособность, влиятельность, славу, могущество своей державы. Соответственно, любой русский военный или политический деятель стремится к тому же в отношении своей державы, чтобы у России были возможности угрожать, у других стран не было возможности угрожать России. Это явное столкновение интересов, которое развивается на территории Украины. И в этой ситуации, конечно же, там тоже Бридлов, те же западные политические деятели, исходят из своих интересов. А на Майдан вышли люди, которые почему-то решили, что западные страны будут заботиться об интересах украинского населения.
Сергей Львович, не так же решили и мы в 90-х годах, когда выходили люди на демонстрации,
да,
в защиту Ельцина. Мы ведь тоже, ну, мы с вами тогда уже были более или менее взрослыми людьми. Я вот помню, я наивно полагал, что да, американцам есть для нас дело, и это дело очень благородно, они хотят, чтобы у нас была демократия. Хотя почему-то я не задумывался, зачем им это. Ну, наверное, потому что они альтруисты, скорее всего.
При этом надо сказать, что я знал американцев, которые вот лично были замечательные люди, альтруисты. И есть там в Америке, скажем, благотворительные религиозные организации, там очень развитая благотворительность. Есть замечательные люди, которые едут куда-нибудь в Африку, ухаживают там за африканцами, больными Эболой, и я могу только этим восхититься, святые люди. Но это не имеет отношения к государству. Потому что государство, оно так устроено, что оно преследует государственные интересы. Вот работа государственного деятеля, это не значит, что он плохой или хороший. Вот хороший государственный деятель – это государственный деятель, который обеспечивает интересы своей страны. Мы этого ожидаем от своих государственных деятелей, они этого ожидают от своих государственных деятелей. И, конечно, в 90-е годы было как-то полное непонимание этого. Я помню, как я во время вот этой попытки ГКЧП, мне тогда было 22 года, или 23, ну вот что-то вроде этого. И я помню, как я принимал участие, стоял там около Белого дома, и мы там ожидали, что сейчас придет злая хунта на танках, значит, и
всех раздавит.
Ну, я как бы думал, что я, вот, наверное, успею убежать.
Видимо, не в один так думали.
Вот. Ну, пока, значит, никто не идет, ну что, почему бы и не постоять. Но я помню вот это ощущение, которое потом люди описывали. Вот, вот людей, которые были на Майдане, я их очень хорошо понимаю, потому что я, собственно, это вино пил, когда есть такое возвышенное чувство, что ты вот историю делаешь, что блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, и вообще ты герой, молодец, потому что ты не испугался, там, танки на улице, а ты выходишь такой весь и кричишь «давай хунту». Вот. Ну, солдаты на тебя грустно так смотрят, но ничего не делают, приказа у них нет. Вот. Я помню это чувство братства, это чувство единства, когда, ну, естественно, люди собрались вместе, они переживают какую-то общую угрозу. Я помню, что было очень тепло, да. Вот в эмоциональном, в человеческом плане было очень тепло. Это очень яркое переживание того, что вот мы делаем историю. Потом, вот одна была очень напряженная ночь, потом следующая ночь, когда выясняется, что все там, переворот захлебнулся. Ну, не из-за нас, там просто его не поддержали военные. И я помню восторг, который все испытывали по поводу того, что вот сейчас начнется светлое демократическое будущее, и все будет очень хорошо, и мы заживем, как в Америке. Вот нам коммунисты не давали жить, как в Америке, и теперь мы от них избавились окончательно. И мы расцветем необычайно, и все будет очень хорошо. И вот, собственно, эти ожидания, они... ну, как сказать, оправдались лишь отчасти. И сейчас, я вот некоторое время назад слушал лекцию американского же политолога, который просто проанализировал ситуацию, сказал, что китайцы сделали все гораздо лучше, чем русские, потому что китайцы ну, гораздо аккуратнее все делали и гораздо более щадящие по отношению к своему населению. Вот у нас, значит, ситуация несколько пошла в разнос. И действительно была такая вера в то, что наступает абсолютно новая эпоха. Что вот история закончила течение свое. Что вот было такое плохое время, там противостояли два блока идеологических. Теперь один блок накрылся. И, ну, как нас учили в советские годы, что есть борьба сил прогресса и реакции в современном мире. И, ну, сила прогресса – это, соответственно, родная коммунистическая партия, люди доброй воли, которые поддерживают во всем мире. Сила реакции – это капиталисты. Кончится это тем, что силы реакции рухнут, а воцарятся силы прогресса, после чего наступит светлое будущее. Такая эсхатологическая картинка. А потом все это поменялось местами, переключилось. Было такое чувство, что вот на самом деле это коммунисты силы реакции, и вот они потерпели историческое поражение, а должно наступить светлое будущее. И, собственно, я помню это время, что, ну, со светлым будущим все получилось не очень хорошо. Почему? Потому что человеческое сердце не изменилось. Потому что, как говорит Священное Писание, лукаво сердце человеческое крайне испорчено. И в мире политика функционирует вот так же, как она функционировала во времена Макиавелли. Точно так же, как она функционировала там вообще в глубокой древности. Что каждая держава, каждая власть стремится расширять свое могущество до тех пор, пока она не столкнется просто с другой державой, с другой силой. И то, что мы думали, что сейчас наступит эра всеобщего мира и сотрудничества, и другие государства будут искренне заботиться о наших интересах и нам всячески помогать, ну, это оказалось ошибкой. Государства, они заботятся о своих интересах, и даже нет смысла на это сердиться. Потому что любой политический или военный деятель, его работа – обеспечивать интересы тех, кто ему это поручил. Вот в благоустроенном государстве, естественно, представитель власти заботится об интересах своих представителей. Там о каких-то чужаках он не заботится.
Сергей Львович, а если представитель власти заботится только о себе?
Тут нужно понимать, что, скажем, в какой степени, о чем, собственно, речь идет. Может быть так, что интересы этого представителя власти и интересы населения в значительной степени совпадают. Понимаете, вот на чем стоит революционная пропаганда? На том, что власть состоит из грешных людей, которые делают иногда достаточно возмутительные вещи. Ну вот сложно, как-то сложно понять, что там происходит с этим делом оборонсервиса, там, когда люди какие-то несчитанные деньги украли, и, ну, и это ничем ни для кого не кончилось. Там ничего. Да, там власть делает какие-то совершенно странные вещи, которые вызывают глубокую печаль и недоумение, и на этом основании говорят, давайте вот пойдем их свергать, давайте устроим революцию. Проблема в том, что революция это гораздо хуже, чем что бы то ни было. Это гораздо хуже, чем любые косяки власти. И мы вот это видим.
Сергей Иванович, а мне кажется, еще, знаете, в чем вся проблема? В новую власть ведь придут те же люди, которые живут в этом обществе. Понимаете? Они же не слоны прилетят. И пока общество больно, так и ничего и не поменяется.
Не то, что не поменяется, резко ухудшится. Я помню 90-е годы, вот этот обвал, и прежде всего обвал общественной морали. Обвал представления о том, что надо быть честным, что надо выполнять свои обязательства.
Да, получилось, как в евангельском повествовании, выгнали одного беса, а заселилось семь.
Да, и этому есть достаточно простое и понятное объяснение, потому что... Один из важных факторов, которые поощряют нравственное поведение, по крайней мере, конформистское, это предсказуемость. Вот я знаю, что события развиваются достаточно предсказуемо, у меня есть основания строить планы на будущее в стране пребывания. Знаете, я помню, как была какая-то карикатура с изображением некого человека, и было написано «Конечная цель наших усилий – бабла нарубить и убежать в Бразилию». Если человек имеет такое настроение, то не будет себя честно вести, конечно. Но главная цель – просто нарубить денег и убежать. А по-другому он себя будет вести, если есть какая-то предсказуемость. Вот я знаю, что у меня есть возможность делать карьеру. Для того, чтобы делать карьеру, мне нужна репутация. То есть не то, что я схватил и убежал, а то, что у меня есть репутация человека, который является добросовестным, честным работником, на которого можно полагаться. И репутация в ситуации социальной стабильности, она становится чем-то важным. Потому что вот в устоявшихся обществах, вот там на том же Западе, репутация – это очень-очень важно. И страшный кошмар западного человека – это там... В англоязычном мире, по крайней мере, это имеет так называемый рекордс, то есть записи о том, что у тебя были проблемы с законом.
У нас, наверное, не скоро так будет. Мне кажется, вы не упомянули еще об одной важной вещи. Неизбежность наказания. Либо на том свете, если человек религиозный, либо на этом, если он не религиозный.
Ну, тут даже не только неизбежность наказания, а существование определенной социальной стабильности, в которой я заинтересован в каких-то долговременных там, отношениях с своими ближними, там, с работой. То есть мне нужно, чтобы обо мне знали, что я человек честный, потому что я хочу, чтобы меня брали на работу, я хочу, чтобы меня назначали на всякие должности, что если про меня будет известно, что я кого-то кинул или там обворовал или еще что-нибудь сделал, то даже если меня не посадят, я буду выкинут из общества, у меня не будет возможности сделать какую-либо приемлемую карьеру. И вот революция, она все это ломает. Революция, она говорит, а неизвестно, что будет с тобой завтра, неизвестно, ты вот видишь, как перед твоими глазами какие-то полные из грязи выскакивают в князи какие-то полные психи и жулики. И ты видишь, как люди, которые годами трудились, теряют свой скромный достаток моментально. И ты видишь, как вознаграждается самое аморальное поведение. И ты видишь, как честные люди страдают. И это служит мощным соблазном, как служило в 90-е годы. А давай, а чё я буду? А чё я буду глупее всех? Вон там абсолютно бессовестные же люди самым воровским образом приобрели фантастические богатства, теперь они, значит, катаются как сыр в масле, а я буду весь честный нищий. И революция, которая создает такой хаос, она, естественно, ведет к падению нравов. При этом это даже не вопрос того, что там какой-то народ нравственный, какой-то менее нравственный, так это абсолютно не в этом дело. Социальный хаос всегда приводит к падению нравов. Нравы начинают медленно улучшаться в обществе в ситуации стабильности. Когда я знаю, что вот там, нам, нашим детям и внукам здесь жить, когда я знаю, что я собираюсь здесь делать карьеру, когда я знаю, что я хочу иметь репутацию честного человека, она мне нужна, потому что если я ее потеряю, у меня будут проблемы. И для этого нужна социальная стабильность.
Вы знаете, мне кажется, все-таки западное общество очень сильно отличается от нас еще отношением к закону. Есть такая римская пословица: суров закон, но закон. Но вот лично для меня она не работает. Суров закон, значит, надо его обойти.
Ну, я не знаю насчет отношения к закону, там, знаете, очень по-разному. Я думаю, что многие вот эти язвы, которые считаются традиционно российскими, традиционно русскими, это просто язвы нестабильного общества. Вот чем больше продолжается период стабильности, тем дальше эти язвы уходят.
Я слышал еще об одной особенности. Западное общество, я там не был. Но вот по рассказам многих людей, которые там бывали, о том, что это общество стукачей. Вот, например, в одной радиопередаче рассказывали о человеке, который давал взятку какому-то американскому чиновнику и получил сдачу. То есть он дал слишком много. Когда ему вернули конверт, в котором была сдача, он поинтересовался, почему. И тот чиновник объяснил ему, что если он эти небольшие деньги растратят по ресторанам и на отдых, то никто ничего не заметит. А если деньги будут большие, он купит, допустим, новую машину дорогую, то на него настучат соседи сразу же.
Ну, я не берусь это комментировать, я тут точно не знаю. Я просто вот хотел бы еще раз обратить внимание на то, насколько несомненным и ужасным бедствием для любого общества является революция, и что революция всегда ведет к ухудшению нравов, всегда ведет к росту коррупции. Вот сейчас, по всем сообщениям, коррупция, против которой вроде выступали революционеры, коррупция сейчас выросла на Украине. И революция – это всегда способ что-то ухудшить. Революция никогда не делает ничего лучше. Особенно, когда вас к этому побуждают люди, имеющие свои интересы, то всегда нужно понимать, что это великое бедствие, и что вас наверняка разводят. Поэтому очень важно избегать революции, и если критиковать власть, в чем она нуждается, то именно для того, чтобы она была достаточно прочной и революции не допустила.
Сергей Львович, к вопросу о критике. Вообще, как вы думаете, критика – это вещь полезная или она очень быстро перерастает в критиканство? Вообще, стоит ли в принципе заниматься критикой?
Ну, мы видим, как в Священном Писании пророки, они обличали народ, там обличали царей, и это была миссия на них, возложенная Богом.
А если человек на себя берет миссию, которую Бог не возлагает на него, то как с этим быть?
Ну, это другая ситуация, и тут нужно понимать, как одно отличается от другого, что можно сказать, вот это делается неправильно, и считаю, что вот это нужно делать по-другому, вот это ослабляет государство, вот это приводит в смущение верных граждан и радует врагов. Вот это надо делать по-другому. То есть вот нужно, есть проблема, ее нужно решить. Вот есть неправильный подход, его нужно изменить. А есть подход революционера, который говорит, что, ну вот видите, это еще раз доказывает, что нужно свергать там кровавый режим, чудовищную царскую шайку и устраивать революцию. И поэтому нужно четко различать, вот, где есть указание на то, что вот это надо изменить, и где есть желание устроить вообще революцию, которая, ну, приводит всегда абсолютно к тому, к чему она приводит. Мы это видим. Поэтому всегда нужно отдавать себе отчет, что революция – это катастрофа, и в то же время понимать, к чему, как, что подводит к этой катастрофе. Я думаю, что один из факторов, который к катастрофе ведет, это идея о допустимости насилия в политической жизни. Это идея такого, того, что с плохими людьми можно расправиться не по закону, их можно отстранить от власти не по закону, с ними вообще можно что-то сделать не по закону. И тут нужно понимать, что революция – это результат определенной раскачки. И эта раскачка, она может осуществляться с обеих сторон, в том числе людьми, которые себя полагают контрреволюционерами, людьми, которые полагают себя там самые что и на эти черные сотни. Когда люди по собственной своей инициативе прибегают к какому-то насилию, делают что-то, что на них не возлагали. Это тоже на самом деле революционеры, даже если они себя объявляют контрреволюционерами. Потому что государство держится на привычке уважать закон. Государство, да, прибегает к насилию для того, чтобы наказывать тех, кто отступает от закона. Но абсолютное большинство людей этого не делает. Абсолютное большинство людей уважает закон не потому, что боится наказания, а потому что, ну вот, привыкли. Потому что считают, что закон надо вообще чтить. И когда в обществе нарастает представление о том, что закон нарушать-то можно, ну, ради каких угодно целей, ради целей, которые кажутся людям благими, это вызывает такую цепную реакцию. Знаете, есть такая теория разбитого окна, там, какой-то социолог, я не помню, по-моему, американский выдвигал, и он рассматривал пример с преступностью в городе Нью-Йорке, что там была в 80-е годы очень высокая преступность, там опасно было в метро заходить. И новый мэр, который как-то решил разбираться с этой проблемой, он принял решение начать с мелких правонарушений, типа граффити, там, всяких матюгов, которые писали на вагонах метро. Вот он решил, значит, мелкие безобразия сначала устранять. И кончилось тем, что по устранению мелких безобразий ему стало гораздо легче бороться с крупной преступностью, потому что, оказывается, когда люди видят большими буквами написанное на заборе неприличное слово, у них начинает выключаться инстинкт повиновения. Что вот там один человек написал большими буквами слово на заборе, ему ничего за это не было, слово так и написано и остается. Ну и я могу чего-нибудь тоже сделать. А я могу припарковаться в неположенном месте. А вот он припарковался в неположенном месте, ему это сошло с рук, а я тогда могу что-нибудь стибрить в магазине. А вот он стибрил в магазине, да все тибрят, то я могу еще что-нибудь стибрить. И это приводит к общему обвалу, к тому, что люди перестают повиноваться законам.
Сергей Львович, вот недавно как раз в Петербурге нарушили закон, сбили профиль Мефистофеля с фасада. Но вроде бы дело-то благое, это ж как бы нечистый какой-то Мефистофель.
Ну, честно говоря, тут надо помнить, что дьявол, о котором говорит Священное Писание, он совершенно определенно существует, совершенно определенно ходит и ищет, кого бы сожрать, но, согласно Священному Писанию, это могущественный злой дух, который стремится вовлечь людей в грех. Там какая-то каменная рожа на здании – это всего-навсего каменная рожа, а не дьявол. И тут надо понимать, что воевать с каменными рожами можно вполне, имея дьявола, сидящим у себя на загривке.
Ну, все ж некая антиикона такая, изображение беса.
Думаю, что это, ну изображение не изображение, это вообще не икона. Вот если бы там около этого изображения собирались погоговейные сатанисты и там заковали в жертву черных петухов, ну, да, это был бы тогда антиикона. Поскольку никому в голову не приходило это делать до самых недавних пор, то, очевидно, нет. И тут надо понимать, что, несомненно, плохо в этом сбивании барельефа и вообще в выходках, которые могут казаться благочестивыми, в том, что они расшатывают ситуацию, в том, что становится можно. А вот мне там не нравится... не знаю, там, выставка Сидура, я пойду ее там побезобразничаю. Нет, это нельзя назвать погромом, конечно. Это такое слово абсолютно преувеличенное, эмоциональное, но вот определенное хулиганство. Или кому-то не понравилась там морда Мефистофеля, можно пойти эту морду сбить. А потом кому-нибудь еще что-нибудь не понравится, потому что это посылает сигнал «теперь можно». Этот сигнал «теперь можно», он улавливается. И на него люди реагируют. Общество начинает сыпаться, когда в обществе можно нарушать законы. Вот поэтому такой вот очень печальный, очень тревожный случай с этим оборонсервисом. И ситуацию, когда люди без согласования с городскими властями, которые бы им этого не дали, пошли, снесли это изображение Мефистофеля, это самоуправство, это нарушение закона, это нужно как-то пресекать, потому что иначе общество начинает сыпаться. Иначе люди начинают делать то, что каждый из них считает справедливым, и народу много, сумасшедших тоже много. Мало ли кто что сочтет вот неприятным его благочестивому чувству. Лучше там будет это изображение Мефистофеля, которое никому не было интересно до недавних пор, чем каждый желающий будет производить разрушение, которое он захочет. Ну и, конечно, надо понимать, что современные медиа, они так устроены, что они ищут скандал, они на скандале работают. Это топливо такое, на котором работает вот современная развлекуха. В драматургии полагается, чтобы был конфликт. Никто не снимает фильмов художественных про то, как персонажи проводят жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.
Скучно смотреть будет.
Ну да, это будет скучно смотреть. Вот люди снимают фильмы, там, криминальные драмы про каких-нибудь...
Ментовские войны.
Да, ментовские войны, там, про каких-нибудь бандитов, которые какие-нибудь совершают безобразие. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Вот скажите, пожалуйста... Вот Дмитрий Смирнов, священник, в Петровском парке вывел людей, разогнал, вот там серебряный дождь, устроил юбилей какой-то, а он вывел и разогнал. Это как, по закону или без закона он сделал?
Ну, он там никого не разогнал, просто он пришел и попросил людей убавить звук. То есть там, собственно, после чего веселье продолжилось.
Да, сначала он вынужден был сделать тишину, чтобы его услышали. Он зашел на сцену, а потом попросил людей убавить звук.
Тут вообще надо было полицию звать, конечно. Но это очень, как сказать, я вот в этом отношении, мне очень сложно порицать отца Дмитрия, потому что я человек в этом отношении пристрастный, я как-то вот... Нуждаюсь в сугубых молитвах, когда соседи начинают сверлить, или как-то шуметь, или какие-нибудь мотоциклисты проносятся по улице без глушителей. Я от этого прихожу в некоторое огорчение и выказываю недостаток кротости. Поэтому я вот его понимаю, что когда производится какой-то неимоверный грохот, хочется как-то попросить, чтобы этого не делали больше.
Я тоже прекрасно понимаю. Наверное, полиция должна была отреагировать без звонка. По-хорошему-то.
В любом случае, разумнее было бы, конечно, возлагать эту трудную миссию на полицию. Но, очевидно, он исходил из того, что люди его послушают. Ну, собственно, и так получилось. Они послушали, звук действительно убавили. То есть в этой ситуации нужно... Я понимаю, что он хотел это более неформально решить, но вот по эффекту, по итогам видно, что, конечно, лучше все это возлагать на полицию. Хотя, ну, я еще раз скажу, что я никаких нарушений закона с его стороны тут не вижу. Было ли нарушение закона со стороны дождя, я не знаю, это зависит от децибел.
Вообще у нас в Москве с тишиной, конечно, большие проблемы.
С тишиной большие проблемы, но вот в некоторых случаях имеет смысл обращаться, опять же, к закону, приобретать такую привычку действовать через государство, действовать через полицию, через суд, потому что это очень великие такие институции, которые нужны для того, чтобы поддерживать в обществе порядок. И когда люди начинают действовать так, как им считают, представляется справедливым, то общество начинает сыпаться и начинают лететь сначала бутылки с горючей смесью, потом грады, гранаты, и люди при этом гибнут, происходят великие бедствия. Поэтому всегда нужно помнить, что ни в коем случае не следует прибегать к насилию, даже когда оно кажется справедливым, даже когда оно кажется уместным, даже когда есть очень серьезные претензии к властям, и эти претензии их можно высказывать, но... ни в коем случае нельзя прибегать к насилию, потому что это как тот джин, которого из бутылки-то выпустить можно, а загнать обратно нельзя. Потом в обществе, где люди привыкли прибегать к насилию, где они увидели, что насилие – это средство, которое в глазах общества принято, но они будут к нему прибегать. Потому что сразу у человека возникает вопрос, а почему мне нельзя-то? Вам можно добиваться своих целей при помощи насилия, а мне почему нельзя? И поэтому любое насилие, в чью бы пользу оно себя там не объявляло, оно всегда ведет к разрушению, к расшатыванию общества, оно всегда в итоге ведет к катастрофе. Это важно понимать, вот и в свете сегодняшних новостей, там, в свете того, что там происходит в... произошло в Петербурге с этим несчастным барельефом. И тут важно не вестись на провокации и как бы за это не вписываться. Потому что вот реакция должна быть такой же, как была реакция петербургской епархии. Епархия просто сказала, что не поддерживала никогда, не поддерживает сейчас никаких актов вандализма, ожидает, что правоохранительные органы разберутся. Что действительно имело место нарушение закона, люди, которые в этом нарушении закона повинны, они должны получить, соответственно, предусмотренное законом наказание. Говорить о том, что вот, а это вот такой плохой барельеф, давайте его в обход закона как-то сокрушим, это очень нерассудительно, потому что, ну, мало ли кто что захочет сокрушить в обход закона. Мы сами, православные люди, находимся под защитой того же самого закона. Мало ли кто-то может решить, что ему надо сокрушить, не знаю, какую-нибудь православную часовню.
Вот или это, крест,
или поклон. Или крест, вот это, он решит, что это страшно ущемляет его права.
Оскорбляет, допустим.
Да, его там страшно оскорбляет. Поэтому всегда нужно действовать исключительно по закону. И помни о том, что, ну, конечно... Государство состоит из грешных людей, которые всегда будут грешными, которые будут нуждаться в том, чтобы иногда им говорить, что вот, ну, это неправильно, так не надо делать, это не полезно. Обвал государства – это настолько ужасная катастрофа, что ее следует избегать любой ценой. Вся человеческая история этому учит. Но время наше подходит к концу, нам пора уже прощаться. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
До свидания, всего хорошего.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.